В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 16 апреля. Некоторые темы ближайшего часа. Голодовка Олега Шейна продолжается уже месяц. Что происходит в штабе экс-кандидата в мэры Астрахани и какие там планы, об этом через несколько минут. 3 года со дня официального окончания войны в Чечне. Что думают о чеченской кампании эксперты и люди на улицах в материалах наших корреспондентов. В Праге прошла акция в поддержку Pussy Riot. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». 16 марта, месяц назад, Олег Шейн, выдвигавшийся кандидатом на пост главы города Астрахань, объявил о начале голодовки в знак протеста против фальсификации на выборах мэра. В субботу поддержать Шейна члены «Справедливой России» приехали однопартийцы во главе с Сергеем Мироновым, а также известные участники московских митингов за честный выбор Алексей Навальный, Максим Виторган, Ксения Собчак. Они организовали митинг и шествие, и теперь власти в Астрахани говорят, что Шейну грозит административная ответственность за проведение несанкционированных акций. Попробуем узнать, что сейчас происходит в штабе Олега Шейна. Добрый день.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, это Денис Гавриков. Я правильно понимаю, что вы член территориальной избирательной комиссии, да, которая как раз занималась голосованием на выборах мэра Астрахани?
Да.
Денис, вы в курсе, вот что сейчас, как бы, какие сейчас планы в штабе Шейна? И, насколько я помню, он говорил о том, что собирается, кстати, подавать иск в суд. Вот этот вот иск уже был подан, и, может быть, просто расскажете о том, что вам сейчас известно, как там ситуация развивается.
Настроение достаточно боевое. Сейчас подготавливаются все необходимые документы. Ожидаем, что сегодня будет подан иск в суд. Ну, где-то во второй половине дня. Ну, по поводу остальных мероприятий. Вчера было составлено 4 административных протокола по поводу нарушений и выступления несанкционированного митинга. Вот, с привлечением к ответственности там порядка по 2000 рублей штрафа, это было наложено.
Угу.
Вот. Ну, в дальнейшем, сейчас у нас идет работа по распространению агитационного материала, подготовка к субботничному мероприятию, к субботничному митингу. Вот. Ну, и в течение недели планируется, помимо распространения агитационного материала, проводить дополнительные мероприятия.
Денис, извините, а когда у вас планируется митинг теперь?
Ну, основной митинг планируется в субботу, в следующую субботу. То есть в ближайшую субботу.
Там будут представители «Справедливой России» из Москвы, или это будут в основном астраханские сторонники Шейна?
Ну, пока таких данных нету, то есть сейчас идет подготовка. Будет ближе, конечно, известно к субботе.
Угу. Ну, а вот можете немножко рассказать об этом иске в суд? Это в местный, в районный, да, наверное, подается? И что именно там оспаривается этим иском? Какие-то...
Ну, иски подаются в районные суды, да. Сегодня было закончено ночью просмотр, значит, видеозаписи с камер, которые предоставил Центральная избирательная комиссия. Вот, все 200 личных участков были просмотрены для того, чтобы у скалах заявлениях описать те нарушения, которые там были замечены. Вот, и сегодня иск будет подаваться в суд. Но основные нарушения – это отказ членов избирательных комиссий показывают бюллетени с отметками за избирателей, то есть нарушение пересортировки при оглашении бюллетеней, вот, недопуск наблюдателей к столам, где производилась сортировка и подсчет голосов. Вот, как видно на камерах, на большинстве участков члены комиссии достаточно плотным кольцом обступали столы, не давали возможность наблюдателям проверять, действительно ли в том бюллетене, который озвучивает, грубо говоря, член комиссии, действительно, там стоит отметка за этого кандидата.
Uh-huh.
Вот. Ну, на камерах также видно, что в большинстве участков бюллетени просто не показывались наблюдателям и подсчитывались, так сказать, устраивался такой небольшой междусобойчик, то есть непонятно было, что там, как бы звучат фамилии за того или иного кандидата, но проверить это ни у наблюдателей, ни всех камер возможности нет.
Денис, спасибо вам. Денис, извините, что прерываю вас, просто уже время заканчивается. Спасибо вам большое, что присоединились к нам. Еще раз удачи вам, всего доброго. Также у нас на связи Елена Гребенюк из штаба Олега Шейна. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Елена, скажите, пожалуйста, вы сейчас вот находитесь в штабе Олега Шейна. Что, как у вас там настроение, как вы вообще себя чувствуете?
Ну, нормально. Чувствуем вчера тем, кому необходимо было. Была вызвана скорая помощь, прошли обследование, все от госпитализации отказались.
Елена, скажите, пожалуйста, вот сегодня, я так поняла, состоится или должна быть встреча с Чуровым, или я ошибаюсь?
Да. Нет, Олег Васильевич вылетает сегодня в Москву для так называемого ночного телесеанса вместе с Чуровым и представителем Генеральной прокуратуры.
Он рассчитывает, что будет какая-то поддержка ему? Наверняка рассчитывает.
От кого?
От Чурова.
Нет, ну я думаю, что уже замалчивать эту ситуацию дальше нельзя, и должно быть какое-то официальное заявление уже завтра по поводу просмотренного видео, потому что параллельно шел просмотр видео в Москве, работали активисты, гражданин-наблюдатель, и просматривали здесь видео в Астрахани. То есть сейчас идет сверка вот этих всех результатов просмотра для того, чтобы уже где-то, может быть, утром или, ну, в зависимости от того, как сверка закончится, тогда и подать в суд, чтобы все-таки до отлета Олег Васильевич смог тоже поучаствовать, так сказать, в этом святом для всей страны уже деле.
Елена, спасибо вам большое, удачи желаю, и надеюсь, что все пройдет благополучно, и, наконец, все-таки справедливость каким-то образом восторжествует. Спасибо вам, и спасибо, что присоединились в столь ранний час к нам. Всего доброго, вам удачи. Сегодня исполняется 3 года с момента снятия режима контртеррористической операции в Чечне, известной как Вторая Чеченская война. Сегодня мы обсуждаем вопрос, как ощущаются в России последствия военных кампаний в Чечне. С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Бурятия настолько отдалена от Чечни, что, конечно, на практике никак не ощущается. Но когда заходит об этом речь, то это воспринимается как большая ошибка нашей власти в развязывании этой войны и в тех потерях. Это огромная трагедия для всего нашего народа.
Очень негативно. Сегодня Бурятия – республика не воюющая. Никаких национальных розней нет, но наших ребят посылают, они там умирают. Это очень плохо. Кучка, несчастная кучка этих всяких бандитов. Что, нельзя задавить, что ли? Нельзя нейтрализовать? Не верю. Я человек военный, бывший, 70 лет. Но почему из мирных Сибири людей возить в Чечню, чтобы они охраняли их?
Даже не задумывалась. Я не ощущаю. Последствия плачевные все-таки есть. Много погибших и инвалидов и так далее.
Я считаю, что это бесполезная война. А зачем проливать кровь-то? Их сколько лежит. Вон лежат, вон памятник стоит. Молодые ребята лежат. Я считаю, победителей здесь нет, а есть нажившиеся на этой войне. Кто-то нажился на этой войне очень-очень-очень хорошо.
Мы вот никак не ощущали, потому что у нас не было таких людей, которые там участвовали в военных действиях.
Война в Чечне на нашу семью, конечно, тоже отразилась. Мой племянник 4 раза ездил в Чечню, но, слава богу, все удачно. Сотрудник полиции, каждый раз мы провожали, боялись, тряслись. Все это, конечно, все это ощутили. Но, слава богу, сейчас более-менее утихомирилось, все спокойно, все хорошо. Первые годы, когда он ездил, конечно, мы замечали это, не так сон пропадал у него с нашей республики, сколько он рассказывал, сколько погибших тоже. Вот по работе вынуждены они ездят. Последние годы он говорил, все у него нормально, спокойненько.
Последствия сейчас почти неощутимы, потому что Россия очень большая страна и очень большие расстояния. Это где-то там далеко, поэтому такого сильно нету этого. Самое главное случилось, то есть Грозный взяли, флаг там поставили, а все, что остальное, людям сильно они в это не вдаются. Взяли, победили, все. А что там, какой ценой и какими деньгами, и что сейчас, это уже не важно. Главное, чтобы имперские чувства были восстановлены, сохранены, все, и все. Остальное уже не важно людям.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, как ощущают сегодня в России последствия военных кампаний в Чечне. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
В Москве 9:15, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
США и Евросоюз резко осудили серию нападений и взрывов, осуществленных боевиками в нескольких городах Афганистана, включая Кабул. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн, проводящий с соратниками политическую голодовку, прилетает сегодня в Москву, где должен встретиться с главой Центра избиркома России Владимиром Чуровым. В Петербурге в воскресенье вечером полицейский, находясь за рулем личного автомобиля, насмерть сбил женщину и ребенка. Курсы валют: доллар 29,47 копеек, евро 38,81 копейка. В Москве сейчас плюс 8, облачно, в Санкт-Петербурге минус 1, ясно. В 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Время джаза». На этот раз программа посвящена отцу и сыну Амозным. Отец был одним из королей буги-буги и страйда, участником знаменитого концерта в Карнеги-холле в 1938 году. Сын был основателем Чикагской школы тенор-саксофонистов, которые вполне естественным образом вписались в бибоп. Повтор программы в 10 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свобода». Сейчас в Норвегии в понедельник, сегодня, начнется судебный процесс над Андерсом Брейвиком, совершившим 22 июля прошлого года двойной теракт в Осло. Жертвами этого преступления стали 77 человек, более 150 получили ранения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Спустя 9 месяцев после трагедии, выжившие в бойне в молодежном лагере на острове Утоя, судя по записям в социальных сетях, постепенно возвращаются к нормальной жизни. Влюбляются, заводят новые знакомства, готовятся к экзаменам и подчищают сессионные хвосты. А некоторые даже находят себе силы вновь посетить Утою, как это сделали две подруги – 24-летняя Камзи Гутаратнам и 21-летняя Николин Бьерге Шие. Девушки чудом избежали расправы. Едва умеющие держаться на воде Камзи, удалось уплыть с острова. А Николин укрылась в расщелине в скале над морем и просидела там несколько часов, пока Брейвик методично расстреливал обитателей лагеря. Тем не менее, подруги вполне оправились от пережитого и уже не в первый раз приезжают на Утою. Приятно побродить с любимым парнем или родителями по здешним тропинкам. Я же знаю их все наизусть. Однако сейчас тут несколько странная атмосфера. Остров для меня уже не такой, каким он был раньше, говорит Николин Бьерге Шие. Тем временем Андерс Брейвик, содержащийся в одиночной камере тюрьмы Ила под Осло, готовится к судебному процессу вместе с командой из 4 адвокатов. В ноябре прошлого года обследовавшие Брейвика специалисты пришли к заключению, что террорист страдает параноидальной шизофренией и нуждается в длительном лечении. Однако повторная экспертиза признала его психически вменяемым. Таким образом, 33-летний норвежский стрелок предстанет перед судом как здоровый человек, а судья имеет все основания приговорить его к тюремному заключению максимальным сроком 21 год. Не исключено, впрочем, что Брейвика не выпустят из тюрьмы до конца жизни, как человека, представляющего особую опасность для общества. Норвежское законодательство предусматривает такую возможность. Сам Андерс Брейвик вполне доволен заключением экспертизы, заявляя, что предпочтет пожизненное заключение принудительному лечению. Террорист не раскаивается в содеянном. Он настойчиво подчеркивает, что психически здоров и совершал убийства в Осло и на Утое, осуществляя таким образом свой крестовый поход против норвежского общества. После того, как Брейвику было разрешено получать и отправлять корреспонденцию, ему приходит много писем из Норвегии и из-за рубежа, в том числе от единомышленников, готовых помочь террористу материально. По словам адвоката Брейвика, полиция задержала несколько почтовых отправлений, в которые были вложены деньги, порядка нескольких тысяч евро и норвежских крон. При этом часть денежных пожертвований до заключенного все же дошла. Большая часть посланий приходит от людей, которые одобряют его действия или которые хотели бы поддержать Брейвика как человека, несмотря на то, что он сделал. Но есть также немало писем с угрозами от людей, выражающих свою ненависть и гнев. Андерс Брейвик получает также любовные письма, предложения о помощи и о спасении души от религиозных людей и послания от женщин, готовых стать его приемными матерями, рассказал один из адвокатов Брейвика Торт Юрде. В свою очередь, Брейвик охотно отвечает своим корреспондентам, делясь впечатлениями о жизни в тюрьме и жалуясь на предвзятые к себе отношения из-за образа, сложившегося о нем благодаря широкому освещению его дела в прессе. «Они назвали меня психопатом с нарциссическими чертами характера. Но разве самовлюбленный человек совершил бы такое самопожертвование?» – искренне недоумевает Андерс Брейвик в одном из своих писем. Судебный процесс по делу Брейвика продлится 10 недель. На освещение этого события в Норвегии аккредитованы более 1000 журналистов со всего мира. Национальный норвежский телеканал НРК покажет открытие слушания по делу, выступления адвокатов и прокуроров, а также вынесение приговора. Однако показания самого террориста телезрители не увидят. Власти Норвегии предпочли закрыть все судебные заседания, чтобы не позволить Брейвику распространять свои националистические идеи. Полная запись суда над Андерсом Брейвиком будет передана в Национальный архив, и в ближайшие четверть века к ней будет закрыт доступ посетителей. Одним из тяжелейших психологических испытаний для выживших после терактов, а также родителей погибших, станет присутствие на процессе по делу Бревика в окружном суде норвежской столицы. Супруги Эдвардсен потеряли своего 18-летнего сына Андреаса и теперь должны вновь пережить события на Утое все то время, что продлится судебный процесс. Однако они готовы к этому. Я дала своему мальчику жизнь, и я буду следовать за последними мгновениями этой жизни, говорит мать погибшего Хайди Эдвардсен. По словам Андерса Бревика, своими терактами он собирался вызвать дестабилизацию и раскол норвежского общества, чтобы остановить приток мусульманских мигрантов и препятствовать политике мультикультурализма. Однако террорист скорее добился обратного. По данным ежегодного социологического исследования, проводимого статистическим управлением Норвегии, после трагедии 22 июля в норвежском обществе в целом возросло позитивное отношение к иностранцам. Весьма показательным, по мнению норвежских социологов, выглядит ответ на вопрос, являются ли иммигранты источником нестабильности в обществе. До терактов с этим не были согласны 48%, а после уже 70% опрошенных. К сожалению, кровавая история, потрясшая прошлым летом благополучную и тихую Норвегию, показала норвежцам, что опасность терроризма может исходить не только от исламских фанатиков. Страна получает значительный доход от нефти. Здешнее общество социально устойчиво и благополучно, а проблемы с иммигрантами-мусульманами не достигли таких масштабов, как в некоторых других странах Европы. Однако даже отсутствие в стране объективных причин и предпосылок для террористической деятельности еще не гарантирует ее гражданам защищенности от экстремизма. В любом случае, страшный урок Бревика не прошел бесследно, и власти Норвегии радикально пересмотрят свое отношение к вопросам национальной безопасности. Так что времена, когда норвежский король Улав V, отец нынешнего правящего монарха Харальда V, ездил за рулем автомобиля без охраны, а на вопросы журналистов о своей безопасности отвечал, что у него 4 миллиона телохранителей, имея в виду всех норвежцев, увы, остаются в прошлом. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Афганские повстанцы совершили в воскресенье скоординированное нападение на ряд стратегических объектов в разных районах страны. Как на эти события отреагировали в Соединенных Штатах, чьи 90 тысяч военнослужащих несут службу в Афганистане, слово нью-йоркскому корреспонденту Евгению Аронову.
Акции талибов не привлекли к себе чрезвычайного внимания ни американской прессы, ни должностных лиц. Государственный секретарь Клинтон назвала вылазки боевиков трусливыми. В телефонном разговоре с послом в Кабуле Клинтон выясняла, не пострадал ли в инцидентах американский персонал, а также просила передать президенту Карзаю слова благодарности за оперативные и слаженные действия афганских командиров и их солдат, предотвративших большое число жертв среди гражданских лиц. Боевики предприняли эти вылазки с целью дискредитировать законное правительство Афганистана и жестоко просчитать, подчеркнул командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен. А по словам посланника в Кабуле Райана Крокера, у талибов лучше получается делать заявления, чем воевать. Мой собеседник Эли Краковский занимал высокую должность в Министерстве обороны в годы правления администрации Рейгана. Не следует думать, что если объективно слабый противник, а талибы в военном отношении отнюдь не являются грозной силой, осуществляют серию нападений в географически отдаленных друг от друга районах, то он вследствие этого и слабого вдруг превращается в сильного. В обычном государстве, какими бы высокопрофессиональными и неподкупными ни были его силовые структуры, даже маломощный противник способен организовать нападение на уязвимые объекты, такие как посольства или государственные учреждения. Наверное, только тотальный полицейский контроль способен помешать ему сделать это. Тот факт, что талибы до сих пор не уничтожены полностью, на мой взгляд, свидетельствует отнюдь не об их мощи, а лишь о том, что их продолжают финансировать, вооружать, обучать и прикрывать армия и разведслужбы Пакистана. Однако, как считает Краковский, недавняя договоренность между Вашингтоном и Исламабадом относительно того, что США смогут возобновить снабжение своего контингента в Афганистане через Пакистан в обмен на обещание воздерживаться от ударов по укрытиям талибов на пакистанской территории, может привести к ощущению такого рода вылазок. Главная их цель, на мой взгляд, сказал Краковский, это создать ощущение того, что Талибан представляет собой значительную силу, и подействовать на то политическое крыло в Вашингтоне, которое считает, что афганская кампания в целом безнадежна, и что Соединенным Штатам следует только ускорить вывод из страны всех своих войск. Как следует трактовать заявление американских представителей о том, что афганские силовые структуры провели воскресные операции по обезвреживанию террористов-смертников и уничтожению налетчиков совершенно самостоятельно, без помощи НАТО? Не являются ли они своего рода политическим авансом, выданным Кабулу? «Я не уверен, — сказал Краковский, — что за этими заявлениями стоит какой-то большой стратегический смысл. Но если он есть, то состоит именно в том, что мы не намерены сворачивать с выбранного курса, что афганские силовые структуры готовы перенять у нас функции обеспечения безопасности, и что, как знать, форсированный график вывода войск, к которому склоняется, скажем, министр обороны Леон Панетта, может быть реализован». Поступают сообщения о попытках правительства Афганистана убедить талибов возобновить мирный диалог. Как в этом контексте видится нападение повстанцев? На Западе принято думать, что если мы воюем, то не переговариваемся, а если переговариваемся, то не воюем. Талибы же, как и многие другие повстанческие группировки, прекрасно умеют сочетать силовые методы с дипломатией, считая их взаимодополняющими. Эта тактика сбивает Запад с толка, и когда повстанцы неожиданно наносят драматические удары, мы склонны думать, что причиной этого является недостаточность уступок с нашей стороны. А реальным их объяснением может быть как раз желание инсургентов скрыть от нас свои стратегические слабости. Сегодня афганская кампания не является важной темой предвыборной президентской кампании в США. Какова, по вашему мнению, вероятность того, что это может измениться? «Лично на меня эффектные военные операции талибов не производят значительного впечатления», — говорит Эли Краковский. «Впрочем, далеко не все американцы похожи на меня, и если в сознании избирателей эти операции посеют мысль, что мы войну проигрываем и что афганские силовые структуры не способны сами контролировать обстановку, то тогда, несомненно, афганская кампания может стать темой предвыборной борьбы. Ни демократы, ни республиканцы не смогут в этом случае отмахнуться от того, что происходит в Афганистане. И администрации Обамы, возможно, придется сделать разворот и либо усилить наш контингент в Афганистане, либо, по крайней мере, растянуть график его вывода. Если талибы это понимают, они не станут злоупотреблять показными акциями, пусть и в благоприятной оперативной обстановке. Зачем усложнять Обаме выполнение обещания свернуть военное присутствие США в Афганистане?» Сказал эксперт Эли Краковский, занимавший высокий пост в Министерстве обороны во время президентства Рональда Рейгана.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Анны Качкаевой «Смотрим телевизор» на «Радио Свобода». Об итогах и последствиях президентских выборов в России дискутируют обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский и редактор интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Сегодня исполняется 3 года с момента снятия режима контртеррористической операции в Чечне, известной как «Вторая Чеченская». Как ощущаются сегодня в России последствия военных кампаний в Чечне? Это тема, которую мы хотим сегодня обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 495-660-1046, абоненту радио.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
США и Евросоюз резко осудили серию нападений и взрывов, осуществленных боевиками в нескольких городах Афганистана, включая Кабул. Нападениям подверглись правительственные объекты, иностранные посольства, автоколонны международных войск. Есть убитые и раненые. По поступающим сообщениям сегодня утром стрельба в Кабуле возобновилась. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн, проводящий с соратниками политическую голодовку, прилетает сегодня в Москву, где должен встретиться с главой Центризбиркома России Владимиром Чуровым. Об этом сообщил в воскресенье вечером в своем блоге известный общественный активист Евгений Ройзман. В Петербурге в воскресенье вечером полицейский, находясь за рулем личного автомобиля, насмерть сбил женщину и ребенка. В Москве Останкинский суд сегодня рассмотрит 2 жалобы, связанные с делом юриста Сергея Магнитского, который умер в следственном изоляторе в 2009 году. Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин 14 апреля подал в отставку. Как сообщает сегодня Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного правительства, Гредин уходит по собственному желанию. В Приморье несколько неизвестных захватили один из корпусов Владивостокского государственного университета. В здании находится учебное оборудование, стоимость которого оценивается примерно в 400 тысяч рублей. В Сирию прибыла первая группа международных наблюдателей из общего числа в 30 человек, предусмотренного принятой на днях резолюцией Совета Безопасности ООН. В понедельник в Молдавию направляется с двухдневным визитом российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он проведет переговоры с президентом Молдавии Николаем Тимофтием и главой правительства Владом Филатом, посетит самопровозглашенную Приднестровскую республику. В столице Норвегии Осло сегодня начинается процесс по делу Андерса Брейвика, сознавшегося в убийстве 77 человек в июле прошлого года. Это был краткий выпуск новостей.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 8, облачно, в Санкт-Петербурге минус 1, ясно. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Мария Стройкова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 3 года назад официально закончилась Вторая Чеченская война. Именно эта дата, 16 апреля, официально считается окончанием Второй Чеченской отмены режима контртеррористической операции федеральных сил в Чечне. Хотя активная фаза боевых действий завершилась еще в 2000 году. Президент России Владимир Путин 4 года назад назвал трагические события в республике гражданской войной. О последствиях и уроках войны рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
В 2008 году в одном из своих выступлений президент России Владимир Путин заявил, что гражданская война в Чечне продолжалась 10 лет. Эту фразу Путин произнес на большой пресс-конференции в Кремле, комментируя итоги думских выборов в стране. В Чечне была зафиксирована сверхвысокая явка, и «Единая Россия» набрала рекордный результат. Термин «гражданская война» был тогда впервые произнесен официальной властью. До этого чаще говорили о наведении конституционного порядка в республике, о борьбе с террором, с исламским подпольем и так далее. Если это гражданская война, то кто и с кем воевал внутри одной страны? На этот вопрос попытался ответить обозреватель газеты «Коммерсант», эксперт по Северному Кавказу Муса Мурадов.
Если власть воюет в собственной стране, имеем полное право говорить, что воюет, потому что применяли самолеты, танки, там пушки, то тогда как это еще назвать, если не гражданская война?
Был ли в этом конфликте межнациональный фактор?
Говорит о том, что должно произойти примирение тех кого-то с кем-то, то есть какой-то группы населения или какого-то этноса с другим этносом, я считаю, это такая постановка неправильная.
Можно ли говорить, что федеральные войска подавляли сопротивление сепаратистов? Это корректно?
Это корректно. Почему? Потому что, собственно, идеология тех, кто вступил в конфликт с официальной точкой зрения, с официальными властями, как раз суть этой идеологии заключалась в сепаратизме, в каком-то политическом самоопределении. Власть, вместо того, чтобы переубедить или вести трудный, тяжелый диалог, который мог бы привести к какому-то, так сказать, компромиссу, или смогли бы переубедить друг друга, или смогли бы пойти на какие-то, так сказать, уступки друг друга. Вместо этого просто решило, так сказать, тяжелыми бомбами задавить это все.
Принято считать, что в гражданской войне, когда одна часть населения воюет с другой, не может быть победителем. Эксперт по Северному Кавказу Сергей Маркедонов готов опровергнуть этот тезис.
Это красивая метафора, но в историческом плане она, конечно, не подтверждается. В гражданской войне, например, начало 20 века, конечно, были победители, это большевики. Или в гражданской войне в Испании, конечно, были победители, это генерал Франко. Другой вопрос, что как эти победители обустраивают будущее, как они учитывают интерес проигравшей стороны и пытаются после войны найти решение какое-то более-менее обдуманное, спокойное и неэмоциональное. Когда страсти проходят. Здесь проигравших вот, в ситуации в Чечне было много. Это, конечно, население, которое страдало и, в общем, продолжает страдать от многих проблем. Сейчас, скажем, да, можно представителям, скажем, чеченского этноса сделать неплохую карьеру при Кадырове и, в общем, обеспечить какую-то стабильность себе и своей семье, в отличие, скажем, от периодов Дудаева и Масхадова. Но это в республике, а представить себе такую карьеру за пределами сложновато.
Это был Сергей Маркедонов. Согласно официальным данным, контртеррористическая операция федеральных сил в Чечне началась осенью 1999 года после вторжения с территории этой республики в соседний Дагестан отрядов сепаратистов под командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Этот режим был отменен 16 апреля 2009 года. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, мы обсуждаем сегодня с нашими слушателями вопрос, как ощущаются в России последствия военных кампаний в Чечне. Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Ответы можно присылать также сообщениями на пейджер 495-660-1046 абоненту «Радио Свобода». Также звоните на наш телефон в студию 8-800-222-12. К нам позвонила Марина из Москвы. Марина, доброе утро.
Доброе утро. Ну вот насчет Чечни. У нас были все войны, бандиты, которые были вне закона. А теперь у нас стали бандиты в законе. То есть этот Кадыров...
Что-то случилось со связью. Кажется, у нас есть еще звонок из Брянской области. Анатолий. Анатолий, доброе утро. Я
вас слушаю. Всем доброе утро. В первую очередь народ пострадал от этой войны. Начиная с первой, заканчивая второй. Это ж надо было додуматься на своей собственной территории взять войну из-за какой-то нефти. Вот что делает капитализм. При социализме такого не было. Зато все перекинулось на Дагестан и Ингушетию. Глядишь, Россию скоро поделят на мелкие кусочки. Спасибо за внимание.
Спасибо. Это был Анатолий из Брянской области. Сейчас посмотрим сообщение на пейджер. Нам пишет Кузьма, обе чеченские войны были преступлением режима, достойным процесса типа Лейпцигского. Их последствия неисчислимы. Главное последствие – это гибель ни в чем не повинных людей, баснословные деньги, нажитые на крови, ненависть между народами России. Еще одно сообщение от Дмитрия. Последствия чеченской войны для страны чудовищны, пишет он. Один дубиноголовый правитель ее развязал, а другому приходится заливать кавказский пожар потоком народных денег. Но конца, края этой войне не видно, пишет нам Дмитрий. Еще у нас есть сообщение на сайте. Напомню, вы можете оставлять здесь в разделе «Вопрос дня». Вот Дмитрий из Екатеринбурга пишет нам, понимаете, если у человека мошенническим способом отнять квартиру и переселить его в землянку, а через 5 лет спросить, какие последствия этого фиаско он ощущает, он скажет никаких. Думаю, последствия от войны в Чечне огромны, они просто замылились, как осыпающиеся стены землянки. Он, в частности, Дмитрий пишет в экономике последствия, когда в регионы с наибольшим уровнем безработицы субсидируется бесконечная помощь. Во-вторых, пишет Дмитрий, регионы с повальной миграцией, если трудовую миграцию фиксировать по факту, а не по прописке. Это были сообщения на наш сайт. Еще у нас есть звонок из Тамбова. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, Свободы. Я вот имею такую точку зрения, например, на по Чечне. Я так думаю, что определенные силы осуществили все военные действия с применением, как говорится, больших масс войск, техники, как говорится, все. Для чего? Для того, чтобы стравить народы, причем на этнической основе, как говорится, чеченцев с русскими, русских с чеченцами, как говорится, убивали друг друга, а, в общем-то, как говорится, ведь не русский солдат пошел так добровольно туда, как это, ну, гнобить чеченца, правильно ведь? Ведь его послала власть. Так что, в принципе, власть, как говорится, осталась белой, пушистой. А вот чеченцы для русских плохие, русские для чеченцев тоже плохие. Вот так вот, вот это вот была цель осуществлена. Всего, спасибо за внимание.
Спасибо вам, Александр. Есть еще звонок от Николая из Брянской области. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. Вы понимаете, когда-то Николай Кровавый в 1904 году говорил накануне русско-японской войны, нам бы нужна была небольшая, но победоносная война. Но к чему привела такая война, хорошо известно. Видимо, такую же мысль преследовали и господин Ельцин с господином Путиным. Последствия. Человек правильно, Ир, вам сказал, что это преступление достойно процесса судебного типа Ельцинского.
Спасибо, это был Николай. Напомню, что сегодня исполняется 3 года с момента снятия режима контртеррористической операции в Чечне, известной как Вторая Чеченская война. Ну, что стало ее итогом, эксперты до сих пор спорят, сколько человек погибло в период с 99 по 2009 годы во время первой и второй кампаний. Война спровоцировала массовый характер похищения людей, существенная часть чеченцев превратилась в вынужденных переселенцев, многие из которых до сих пор не вернули себе жилье. У нас есть еще один звонок от Владимира из Иваново. Владимир, Владимир, доброе утро.
Здравствуйте, господа. Читайте Пушкина, читайте Лермонтова. Еще во времена Тмутараканского княжества славяне тмутаракане воевали с косогами. Читайте, читайте, дайте историю. Воевали с ними и будем воевать. Это люди, которые привыкли не работать, а грабить.
Спасибо, это был Владимир из Иваново. Напомню, мы сегодня обсуждаем со слушателями вопрос, как вы ощущаете последствия военных кампаний в Чечне. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер, как я говорила, 8-495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте также смс на номер 8-903-743-2801. Также можете звонить нам на наш номер 8-800-200-2212. Мы продолжим обсуждать эту тему во втором части нашей утренней программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продажи новых легковых автомобилей в марте выросли на 13% к уровню марта прошлого года. Подробнее о новостях экономики Сергей Сининский.
Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в течение февраля увеличился в России сразу на 39%, составив почти 8,3 миллиарда долларов в пересчете, а к уровню февраля прошлого года – на 49%. Такие данные представил Центральный банк, объясняя повышенный спрос снижением курсов как доллара, так и евро. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте увеличились на 13% к уровню марта прошлого года, превысив 250 тысяч машин, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. В целом, за первый квартал в стране было продано таких автомобилей на 19% больше, чем в январе-марте годом ранее. Темпы роста резко замедлились в последние месяцы по мере восстановления объемов продаж легковых автомобилей в России до докризисных уровней. Так, рост за первые 6 месяцев прошлого года составил 56%, за три квартала – 45%, а в целом за год – 39%. Центральный банк России сохранил на прежнем уровне свою базовую процентную ставку рефинансирования, установленную с 26 декабря на уровне 8% годовых. Тогда она была снижена на 0,25 пункта. Объем внешней торговли России, по данным Центрального банка, увеличился в январе-феврале на 21% к уровню двух первых месяцев прошлого года. При этом экспорт вырос на 22%, а импорт – на 17%. В России количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось в течение 2011 года на 1,1%, превысив 18 миллионов человек, а уровень бедности повысился, соответственно, с 12,6% до 12,8% общей численности населения, сообщил Росстат. Расширение численности малоимущих отмечено в стране впервые с 2008 года. Тогда количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляло 13,4% населения страны. На мировом рынке нефти в марте впервые с начала 2009 года предложение сырья превысило спрос на него, отмечает в очередном ежемесячном обзоре Международное энергетическое агентство, объясняя это прежде всего расширением поставок странами ОПЕК почти до максимума за 3,5 года. Тем не менее, цены на нефть остаются высокими, отражая опасения рынка относительно поставок в летние месяцы, в том числе из Ирана, в случае вступления в силу международных санкций в отношении этой страны, полагают эксперты агентства.
Это были новости экономики. Сейчас в Москве без четверти 9. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
США и Европейский Союз резко осудили серию нападений и взрывов, осуществленных боевиками в нескольких городах Афганистана, включая Кабул. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн, проводящий с соратниками голодовку, прилетает сегодня в Москву, где должен встретиться с главой Центра избиркома России Владимиром Чуровым. В Петербурге в воскресенье вечером полицейский, находясь за рулем личного автомобиля, насмерть сбил женщину и ребенка. В Москве Останкинский суд сегодня рассмотрит две жалобы, связанные с делом юриста Сергея Магнитского, который умер в следственном изоляторе в 2009 году. В Махачкале в воскресенье вечером один человек погиб в результате взрыва. Взрывное устройство сработало у подъезда жилого дома. Ведется расследование. Валюта: доллар 29 рублей 47 копеек, евро 38 рублей 81 копейка. Подробный выпуск новостей через 15 минут на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Сейчас на Радио Свобода мы послушаем, о чем пишут сегодня российские газеты. Ко мне в студии присоединилась Светлана Павлова. Светлана, доброе утро.
Доброе утро, Мария. Грядет кризис 2017 года, пугает своих читателей независимая газета, ссылаясь на информацию Министерства экономического развития России. Дело в том, что Минэкономразвитие предложило, помимо прочего, на выбор для страны две экономические перспективы на период до 2030 года. Первая, как поясняет газета, болезненная, но обещающая вывести страну на уровень европейских соседей. Вторая проще в реализации, но ничего хорошего не обещающая, разве что затухание экономической активности. Первая перспектива названа министерством инновационным сценарием, вторая – энергосырьевым. Правда, почему сползание страны в сырьевую зависимость, которая продолжается последние 20 лет, должно вдруг прекратиться, чиновники не объясняют. Не обошлось со стороны министерства и без сенсационных прогнозов. Ведомство обещает новые кризисы в 2017 и 2025 годах. Этой же теме сегодня посвящает первополосную публикацию газета «Ведомости». Она озаглавлена в ней «Нефть или люди». Газета поясняет, что консервативный путь развития, предложенный министерством, предполагает укрепление сырьевой специализации России на мировом рынке, а именно масштабную разработку новых месторождений, развитие энергоемких производств, импорттехнологий и так далее. А инновационный сценарий экономики меняет опору. Наряду с модернизацией энергосырьевого комплекса растет доля высокотехнологичных отраслей, ресурсы перераспределяются в пользу образования, здравоохранения, науки, информатизации, а также машиностроения и транспортной инфраструктуры. К 2030 году доля экономики знаний, машиностроения и телекоммуникаций, согласно этому сценарию, возрастет с 11 до 20%, а доля ТЭКа, наоборот, снижается с 20 до 10%. Многие российские газеты сегодня посвящают свои публикации новости о том, что российские депутаты Госдумы опубликовали декларации о своих доходах и доходах членов их семей. В частности, независимая газета выносит эту тему на первую полосу. Как сообщается в издании, обитатели охотного ряда поделились с народом сведениями о своем финансовом положении последними из российского истеблишмента. Чуть ранее это сделали кремлевские и правительственные чиновники, губернаторы и члены Совета Федерации. Содержимое депутатских кошельков подтвердило общую тенденцию. В стране власть принадлежит богатым людям. Эксперты видят в ситуации признаки феодального уклада, противоречащего любым попыткам политической и экономической модернизации. Как пишет газета «Московские новости» в статье на эту же тему, почти 40 из 450 депутатов Госдумы зарабатывают больше миллиона долларов в год. Как следует из налоговых деклараций, в Госдуме 39 парламентариев, чей доход по итогам 2011 года превысил миллион долларов или 30 миллионов рублей. Больше всего богатых людей, как вы полагаете, в какой партии?
В «Единой России».
Совершенно верно, в партии «Единая Россия». Из 237 членов фракции 23 зарабатывают от 30 миллионов рублей в год и больше. Ну и, как уточняет газета «Коммерсант» в статье «Декларация о снегоходах», самым богатым депутатом Госдумы и фракции «Единой России» стал член комитета по вопросам собственности Григорий Аникеев, заработавший почти 3 миллиарда рублей. Депутат, помимо квартир и земельных участков, имеет в общей долевой собственности дороги, сети электроснабжения, наружного освещения, канализации, водопровода и газопровода. Новому правительству уже готова пенсия. Это статья на первой полосе «Коммерсанта». Минздрав и Пенсионный фонд подготовили рабочий вариант пенсионной реформы, с которым уже ознакомился президент Дмитрий Медведев. Среди предложений ведомств увеличение трудового стажа и пенсионного возраста с 2030 года поэтапно до 65 лет в 2047 году. Увеличение солидарной части пенсии за счет сокращения 6% до 4%. Ее накопительной части изменение формулы для расчета пенсии, рост страховых тарифов на 15% для работодателей, у которых работники выходят на пенсию досрочно. Окончательный вариант стратегии развития пенсионной системы до 2050 года Минздрав должен представить в октябре, а до конца 2012 года вся реформа должна быть утверждена президентом. Напомню, это статья в «Коммерсанте», и на первой же полосе «Коммерсанта» статья о том, что в России может быть создан фонд для экстренной помощи туристам. Ну, если вы помните, последняя история, связанная с проблемами туристов, была связана с крахом компании «Ланта Тур». Итак, концепция реформы туристического законодательства вновь изменилась. Депутаты Госдумы отказались от идеи саморегулируемых организаций туроператоров, чего, собственно, хотели сами туроператоры, и отказались от увеличения их уставного капитала в пользу создания компенсационного фонда для экстренной помощи оказавшимся за границей туристам. Когда в ноябре 2010 года приостановил свою деятельность компания «Капитал Тур», таких туристов насчитывалось почти 2000 человек, а при крахе «Ланта Тур» «Вояж» в минувшем январе уже более 2000, напоминает «Коммерсант». Ну и также газета разъясняет, что операторы выездного туризма должны являться членами одного профессионального объединения, чья ключевая функция – оказание за счет своего компенсационного фонда экстренной помощи гражданам России за границей. А сам фонд формируется из ежегодных членских взносов, размер которых определен в 0,1% от выручки каждого туроператора. Газета «Московские новости» на первой полосе сегодня сообщает о том, что в Одессе хотели взорвать Рамзана Кадырова. Согласно сведениям газеты, в службе безопасности Украины предполагают, что изначальной целью террористов, которые готовили якобы покушение на Путина, был Рамзан Кадыров. Мария?
Спасибо. С публикациями в сегодняшней прессе нас знакомит Света Павлова. С ней мы встретимся еще в следующем часе нашей программы. В Праге у консульства России состоялся митинг в поддержку находящихся в СИЗО членов феминистской панк-группы «Пусси Райот». Его участники призвали освободить из-под стражи Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. Между тем, следствие попросило продлить срок ареста девушкам, который истекает 24 апреля. Адвокат задержанных сообщил, что будет добиваться отмены такой исключительной меры, как арест, и настаивает на том, чтобы их отпустили под подписку о невыезде. По его словам, за прошедшие два месяца девушек ни разу не допрашивали, не проводилось очных ставок или экспертиз, заявил Интерфаксу адвокат задержанных участниц «Пусси Райот» Николай Полозов. С подробностями об акции в Праге рассказывает наш корреспондент в Чехии Александр Вагнер.
У российского консульства в Праге собрались несколько десятков человек. Лица некоторых участников были закрыты балаклавой, как это делают члены панк-группы «Пусси Райот» во время своих художественных акций, рассказывает организатор митинга Яна Смигельскавкова.
Организацию митинга взял на себя союз «Чешское женское лобби», который объединяет 21 общественную организацию, занимающуюся защитой прав женщин. Приглашения принять участие в акции также рассылались многим музыкантам и художникам. Мы призываем российские власти освободить заключенных активисток «Пусси Райот», а также выражаем солидарность с другими акциями протеста, которые в эти дни проходят в разных городах мира.
Музыкантских, умнелецких.
Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич Мосгорсуд оставил под арестом до судебного рассмотрения возбужденного против них дела. Все они обвиняются в хулиганстве за проведение панк-молебна в храме Христа Спасителя в Москве. Накануне пражского митинга международная правозащитная организация Amnesty International объявила заключенных членов панк-группы узниками совести и призвала освободить. Освобождение девушек стало главным призывом и пражского митинга, объясняет Яна Смигельскавкова из Союза «Чешское женское лобби».
Если обратить внимание на форму панкмолебна, мне кажется достаточным назначить штраф, но не выдвигать обвинения в совершении уголовного преступления. Пусть и Райт будут судить за хулиганство, но по закону это возможно, если было испорчено имущество, нанесен ущерб или совершено нападение на человека. Ничего такого девушки не делали. Они просто высказали свою точку зрения, допуская, что некоторые оценивают выбранную форму протеста как радикальную. Но им же грозит наказание до 7 лет лишения свободы, что, с моей точки зрения, абсурдно, если иметь в виду то, что они действительно сделали.
Как акцию в Храме Христа Спасителя оценивают в Чехии?
Смысл панк-молитвы, как мне кажется, обратить внимание на нелегитимные тесные связи Владимира Путина с главой православной церкви патриархом Кириллом, что довольно странно видеть в светском государстве. Я думаю, что способ, который был выбран активистками, и у нас вызвал бы споры. Но в случае с Pussy Riot стоит обратить внимание на политический подтекст.
Это было мнение Яны Смигель-Скавковой, организатора пражского митинга «В защиту Pussy Riot». Состоявшуюся акцию поддержала и одна из самых влиятельных чешских неправительственных организаций «Человек в беде», рассказывает Адам Вондра.
Мы решили присоединиться, поскольку это наказание, которое грозит, абсолютно не соответствует тем нарушениям, в которых они обвиняются, и явно носит какую-то политическую мотивированность, поскольку вот активистки Pussy Riot достаточно активно последние месяцы выражали свою политическую точку зрения.
Если бы подобное что-то произошло, скажем, в соборе Святого Вита в Пражском Граде, как вы думаете, были бы наказаны участники подобной акции?
Наказание должен определять суд на основании действующих законов, причем суд независимый. Мы уже годами не можем увидеть в Российской Федерации в таких случаях, где существует политический интерес. Это всего лишь один пример того давления, которое оказывается на российских активистов, российской организации. Давление все усиливается после выборов. Вот мы уже услышали о том, что голос организации, которая проводила независимый мониторинг, сталкивалась с налоговой проверкой. Были факты другого еще давления. Так что это дело, оно связано с другими подобными делами, в которых имеет место политическая борьба.
Говорил Адам Вондра из чешской неправительственной организации «Человек в беде». На этой неделе акции в поддержку находящихся в СИЗО Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич пройдут и в других европейских городах. На сайте международной кампании в защиту арестованных опубликован призыв проводить митинги у российских посольств. Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, как ощущается сегодня в России последствия военных кампаний в Чечне. Мы просим присылать свои ответы наших слушателей на пейджер 495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы также можете оставить свой ответ-комментарий на нашем сайте. Утренняя программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.